რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Библиохроника. Проект продолжается. Московское издательство «Русский раритет» завершило первый этап выпуска «Библиохроники». Уникального издательского проекта, уникального и легендарного, следует добавить. Группа московских книжников и библиографов на протяжении последних 10 лет занималась делом, которому нет аналогов ни в русской культуре, ни, кажется, в мировой. Расписывала историю последних 500 лет не по военным, культурным или социальным событиям, а по книжным вехам. Скажем, выпустил Сигизмунд Герберштейн свою книгу о путешествии в Москву, или описал Сергей Глинка события 1812 года, нарисовал Юрий Аненков портреты Пастернака или Зиновьева. Все это становится зарубкой на культурно-историческом пути. Прошлое можно описать и по годовым кольцам на срубленном дереве, и по обломкам старинной посуды, и по книжным памятникам. Мой собеседник возглавляет именно такую группу экспертов и подвижников. Постоянные слушатели «Радио Свобода» хорошо знают Алексея Анатольевича Венгерова, выпускника Московского авиационного института, доктора технических наук, коллекционера и библиофила. Библиохроника, которую он задумал больше 10 лет назад, прошла сейчас свой первый этап. Выпущена первая десятка книг, тяжелых, альбомного формата, со множеством иллюстраций и рассказами о представленных изданиях. Авторы-составители – сам Алексей Анатольевич, его сын Сергей Венгеров, Вера Невская и Алексей Невский. Вот как мы беседовали с Алексеем Анатольевичем в октябре 2012 года, когда вышли только первые 4 книги.
Он был задуман, и нам представляется, что он так и реализуется, в виде проекта исключительно просветительского, не претендующего на, так сказать, классическую научную проработку. В связи с целым рядом обстоятельств, которые были в 20 веке в русской истории, и вот в начале века, по нашему мнению, культура восприятия прошедших времен в значительной степени угасает. Чтобы ее поддержать и не дать развиться этому тренду, мы задумали и пытаемся реализовать просветительский проект. Что это значит? Что это не книговедение, не история и не литературоведение. И уж, конечно, без всяких претензий на библиографическое исследование. Это все, да, по нашему замыслу, должно было получаться как сопутствующие, так сказать, фрагменты основной линии просветительского дела, поскольку все понятно, что во всех этих томах книга с большой буквы, взятая как инструмент для освещения ряда исторических событий последовательно, в хронологическом порядке, происходивших в России, она по-своему является прежде всего культурологическим предметом. Это памятник истории. Имеется в виду, что книга переплетена, скажем, в переплет своего времени. Первое издание Руслана Людмила мог держать в руках Александр Сергеевич Пушкин. Точно так же, как во второй половине 20 века книга с автографом Иосифа Бродского могла принадлежать ему, и, то есть, безусловно, принадлежала, да, и так далее. И тогда они начинают пахнуть временем. Это не просто печатный материал, потому что в дискуссии по поводу будущего книги сейчас очень сильно давление точки зрения, что книга себя изжила. Да, в информационном плане, скорее всего, так и будет. Хотя это только одна из гипотез, но скорее всего. Но в плане культурологическом осуществление физической связи времен и закрепление за потомками протянутой руки в сторону предков, для меня это несомненный, неистребимый, так сказать, факт. Он для меня, мне трудно в этом переубедить. Так я сам ощущаю, поскольку это книги моих непосредственных предков, живших на этой земле. Поэтому это просветительский проект или культурно-просветительский проект, в котором, повторяю, в качестве основного предмета, субъекта, так сказать, через который высвечивается история, взята книга с большой буквы. Вот такова общая концепция этого проекта. Когда задается вопрос, по какому принципу отбираются туда книги, то в первых трех томах самый главный принцип – это было отсутствие принципа. Это были книги, которые нравились составителям. Единственное, что действительно было признаком их помещения в этот том – это хронологическое расположение. Прекрасно наш слушатель должен понимать, что книг огромное количество, имя им легион, не с ним числа. И мы делаем только репрезентативное представительство. То есть, полагая, что именно эта выборка, как говорят статистики, достаточно ясно рисует картину. Если какую бы тему не взять, они не в том стиле, в каком мы пишем, то есть в каждой книжке, помимо описания, где мы смогли раздобыть такие признаки, как, скажем, авторство, естественно, да, издательство, судьбу там, издателя и так далее, иногда это удается сделать более расширенно за счет автографов, логических надписей и так далее и тому подобное, мы понимаем прекрасно, что, еще раз повторю, что число таких книг может быть усилено очень, в несколько раз и в несколько сот раз. Но не это была наша задача. Мы такую задачу не ставили. Мы задачу ставили просветительскую с точки зрения вот этой репрезентативности. Чтобы люди понимали, что изменилось в событийном состоянии страны, какие коллизии сопровождали появление той или иной книги и какова судьба ее создателей на фоне общей истории страны. Существует огромная масса великолепных каталогов. Огромная масса. Но, а если существует хронологическое расположение, скажем, книг, некоторых очень хороших и удачных библиографических изданий, в том числе в России, в XIX веке, сюда можно там отнести и Остроглазовых, и Геннадий, и Губерти, и Семен Афанасьевича Венгерова, да, и еще Мезьер, там, да, и так далее, Минслова, то эти описания библиографические, будучи великолепными по предметным направлениям, они не дают такого представления о событийности, которое сопровождало ту или иную книгу в момент ее появления на свет.
Василий Анатольевич, а сфера гуманитарная прежде всего, да?
Ну, конечно, не техническая, понятно, и не естественных наук.
Хотя естественные науки тоже очень интересно было бы выстроить, а может даже и вплести в это хронологическое
писание. Я с вами совершенно согласен, но я говорю, что мы хотели бросить камень в пруд, чтобы разошлись круги, вызвать некий резонанс и желание у людей, дав такой принцип, который для них тоже окажется приемлемым, то есть хронологический принцип расположения субъектов. Можно писать такие вещи на любые темы.
Ну хорошо, история через книгу как произведение искусства, как уникум, как и тематический тоже какой-то важный элемент, естественно. Тем не менее, репертуар может быть больше, а может быть меньше. Чем был ограничен с той и с другой стороны ваш репертуар описания по минимуму и по максимуму?
Я сейчас попробую объяснить, как можно, так сказать, лаконичнее. Хотя не знаю, что получится из этих попыток лаконизма, потому что в двух словах так не скажешь. Вы говорите о признаке, да, о принципах, по которым мы это дело выбирали.
Да,
нам хотелось прежде всего, я еще раз повторяю, что мы хотели на первый план, я, по крайней мере, так думал, думаю, что и мои соавторы тоже разделяют эту точку зрения, хотя не уверен, у каждого может быть и свои нюансы в этом плане. Это все-таки эволюцию страны с помощью книги, ее величество книги, да, потому что она так или иначе, хотим мы того или не хотим, отражает состояние общества в данный момент или некое резюме подводит под предварительной эволюцией, да, и становится артефактом, по сути дела. Вот те книги, которыми мы занимаемся. Потому что, повторяю, к ним могли прикасаться руки владельцев, издателей, да? И она является обесчисленным свидетелем прошедших времен, из которых мы сами произрастаем.
Так мы беседовали в 2012 году. Переносимся в нынешний, 2016. Десятку первых томов завершили три красивых кирпича, на страницах которых русская культура соединилась с французской, немецкой и английской. Названы эти три тома «Между нами», «Entre nous». Так что впервые иноязычные читатели смогут познакомиться с российской историей через российские книги, не теряя понимания и нити разговора. С некоторыми описаниями познакомимся сегодня и мы. Но начнем с беседы. Я в гостях у Алексея Анатольевича Венгерова. Перед нами три двуязычных тома.
С моей точки зрения, взаимопроникновение культур резко усиливается, если вы одни и те же сюжеты, расположенные, опять же, в хронологическом порядке, излагаете на двух языках, синхронно, так сказать, чтобы коллизии, события были изложены в переложении двухязычном, поскольку тогда становится более понятным для чтения на каждом из языков суть происходившего. Именно поэтому, как элемент взаимопроникновения культуры или желание показать, что же именно на самом деле происходило в связи с опубликованием той или иной книги, напомню слушателям, что публикация книг взята за основу. Это книги, уже опубликованные некогда и кем-то, достаточно известные, но если они выстроены в хронологический ряд, вы получаете более-менее стройную, порядочную картину событийного развития. Хронологический принцип в трех томах сохраняется, но выбранные в качестве элементов, составляющих эти тома, в каждом томе только те очерки, в которых авторы, составители хотели показать взаимоотношения этих двух стран – Франции и России, Германии и России, Англии и России.
Давайте пройдемся по каждому из томов. С какого начнем? С Франции?
Да, можем начать с французского тома. Начинается это все дело с 1718 года, с описания путешествия Лебрюна, или по-разному иногда произносится в России, наверное, Лебрюн все-таки, да. Привлекательность этих сюжетов заключается в том, что, во-первых, они очень хорошо иллюстрированы. Вот, скажем, панорамный вид Москвы здесь приводится, который вообще нигде не встречается, он имеет длину 2,5 метра, если его развернуть в книге. Вот 2,5-метровая гравюра начала XVIII века, на которой с Воробьевых гор, чуть-чуть не сказал Ленинский, да, с Воробьевых гор видна панорама Москвы.
Алексей Анатольевич, можно вас попросить охарактеризовать содержание тома в целом, потому что наши слушатели не смогут насладиться вот этими деталями. Дайте, пожалуйста, сперва с птичьего полета характеристику этого тома. Значит, собственно говоря, что он вбирает в себя? Какого типа события, если можно?
Я постараюсь это сделать, хотя это довольно сложно. Дело в том, что в отношениях любых двух стран было всякое. Были поцелуи, были какие-то семейные или несемейные ссоры. Почему я называю их семейными ссорами? Потому что взятые здесь страны для этого трехтомника – это страны, очень напоминающие соседей по коммунальной квартире. Это мой основной тезис. У нас небо одно, земля у нас так сложилась географически одна. А, как известно, ссориться с соседями плохо. Ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому здесь взяты наиболее ключевые события, такие самые главные события. Та же самая Франция. С одной стороны, ясно, что мы с Францией вступали в конфликты, но мало. Был большой конфликт, так же, как с Пруссией, допустим, да, у Наполеона. Это Отечественная война, Крымская война. Тоже памятное такое событие середины XIX века. Но в остальном мы, в общем-то, не очень враждовали. Прямо надо сказать, и более того, были довольно часто вместе, так скажем, в Первой мировой войне мы в принципе были вместе против Германии, мы были во Второй мировой войне вместе, известно, что мы сочувствовали Маки, эскадрилья Нормандии, Неман воевал на советской стороне. Остальные события связаны с диффузией кадров. Дело в том, что, скажем, французский язык был в 18-м и в половине XIX века едва ли не основным разговорным языком в России.
Да и дипломатическим.
Да и дипломатическим языком, и остался до сих пор, кстати говоря, официальным дипломатическим языком.
А если вспомнить такие детали, то и языком международной почты.
Да, языком международной почты, да. Многие русские люди, особенно среди аристократии, даже лучше говорили по-французски, чем по-русски. Это тоже хорошо известно. Письма писали, и Александр Сергеевич Пушкин писал письма, и император Павел писал свои письма на французском языке и так далее. Сам том отражает те основные события. Конечно, мы не обошли вниманием войну 12-го года здесь, в этом русско-французском томе. Но и других событий здесь было масса, так как было предпринято огромное количество путешествий русской публики во Францию. Известно, что Екатерина, скажем, выкупила библиотеку Вольтера, например, да, и так далее. И об этом здесь все это есть, все это написано. О важнейших событиях, связанных с событиями во Франции, во французской жизни и в русской. В том числе, скажем, издание карикатурного типа. То есть во время Крымской войны, например, скажем, в качестве примера, который может позабавить публику, известнейший французский художник Доре, да, выпустил специальный альбом, в котором поместил до 4000 карикатур на русскую жизнь, на русское купечество. Там, на... Это понятно, что во время войн обычно, значит, противоположная сторона использует инструмент карикатуры как оружие, да, пускаются всякие карикатурные листки там и так далее и тому подобное.
Я правильно понимаю, что эта книжка была в свое время запрещена?
Нет, вы знаете, она не была запрещена. Она не числится в числе запрещенных книг. Она, видимо, ввозилась в Россию, может быть, легально, может быть, нелегально. Но она в России довольно часто среди антикваров-букинистов встречалась в конце, скажем, еще 20 века.
Это понятно. 20 век-то ясно. Он сам пытался окарикатурить русскую жизнь самодержавной эпохи. А вот как раз при царе была ли запрещена в 19 и в начале 20 века?
Значит, у меня есть много книжек библиографического плана, которые посвящены запрещенным изданиям. Так вот, среди запрещенных путешествий Радищева из Петербурга в Москву и других, там, Чернышевского, там, что делать, да, герценовских книг, да, эта книжка не значится. Потому что, по-видимому, запретить в России все книги, которые где-то как-то издавались за рубежом, да, она издана в Париже, издавались за рубежом, и в которых что-то там негативное упоминалось о России, просто было физически невозможно. Для этого нужно было огромное количество литературы, так сказать, просматривать, а нужно было успевать смотреть за отечественной литературой.
И тем не менее, насколько я понимаю, все-таки при цензурном комитете было такое отделение иностранной цензуры, и мне казалось, что такая зубодробительная сатира на русскую жизнь, целый том, что она вообще заслуживала бы запрещения.
Наверное, возможно. Мне просто об этом неизвестно, и я об этом честно говорю. Здесь я могу отметить только один такой почти комический момент. Примерно за 90 лет до Малевича в карикатурах Доре, изданных в 1954 году, да, в 1954 году, в связи с вот предстоящим заходом эскадр англо-турецко-французских, англо-французской эскадры в Крым, да, в Севастополь, среди этих карикатур Доре, повторяю, задолго, почти за 90 лет до Малевича, была посвящена картинка, которая представляла собой пространство листа бумаги. По периметру оставался какой-то промежуток белого цвета, светлого цвета, а вся середина была, по сути дела, замазана черным. Такое напрашивается аналогия с черным квадратом. Просто подпись под этим рисунком гласила так: «Русская история». Понимаете, значит, рассматривать эту картинку как выпад, да, или как намек на то, что очень много неизвестно в истории. История есть, по сути дела, непредсказуемое прошлое, да, это на выбор слушателя или читателя, как угодно. Понимаете, но эта картинка здесь в томе приведена, вот она здесь есть. Да?
С точки зрения Гюстава Доре, шутка, или точнее сатира и выпад понятен. А вот интереснейшее, конечно, для искусствоведа наблюдение, как сопоставить это с Малевичем. Знал ли Малевич, держал ли он в руках этот том Доре?
Это мне тоже неизвестно. К сожалению, я не знаю, как Казимир Малевич, насколько он был информирован на этой книжке, которая носит название «Россия в карикатурах». Да? Но, тем не менее, такая мысль возникла у меня персонально. Она, может быть, и верна. И я допускаю вполне, что кто-то из слушателей скажет, что это, в общем-то, чепуха, ерунда. Я говорю только о внешнем сходстве. Вот она навела меня на эти мысли, потому что где-то во многом делаете тома, выпускаете тома. Конечно, я открывал лично для себя, не как историк, и не как библиограф, и не как литературовед, и не как книговед, а просто как читатель, масса неизвестных моментов. И это означало, что я каким-то образом вот эту вот черную краску смываю, да, и как-то ее отбеливаю.
Алексей Леонидович, говоря о русско-французском томе, скажите, пожалуйста, о каких-нибудь еще изюминках этого тома.
Ну, вот я показал Доре, да. Я могу показать приведенную здесь воспроизведенную книжку Анненкова, Георгия или Юрия, как хотите, он по-разному себя называл, который в 20 веке эмигрировал во Францию и в 26 году там и остался. Он, как известно, выпустил большую папку под названием «17 портретов». Подчеркиваю, это не та книга, которая называется «Портреты Анькова». Это «17 портретов». Она была выпущена довольно большим тиражом, 2000 экземпляров. Но так как он остался во Франции и не пожелал возвращаться обратно, то руководство не нашло ничего лучшего, как приказать уничтожить весь тираж. По воспоминаниям Анькова, таких книг осталось всего 5 штук, насколько ему известно, из 2000-го тиража. И он, когда к нему приехали туда американцы в Париж и, скажем, предлагали ему какие-то огромные деньги за эту папку, он ее так и не отдал. Каким-то чудодейственным способом эта папка попала в наше собрание. И здесь вот произведение 17 портретов, включая, так сказать, наиболее видных деятелей в жизни этого периода в России, и Троцкий, и Зиновьев, и Мейерхольд, и так далее. Конечно, Иосиф Сырёныч не мог выдержать, чтобы эта, значит, папка так имела широкое хождение. Здесь, по сути дела, каждая книжка, ну, с моей точки зрения, является, ну, безусловно, знаковой, потому что мне очень сложно сказать, например, здесь, скажем, есть так называемый приведен реликварий. Мы его с сыном приобрели в Париже, да, вот он изображен. Здесь есть вещи, принадлежавшие лично, они идентифицированы, принадлежавшие лично окружению Наполеона в период, когда он был консулом, и в период, когда он уже провозгласил себя императором.
И что такое реликварий?
Это собрание личных вещей, вот всякие перья от ручек, да, там пряжка от пояса. Здесь на некоторых этикетках обозначено, что это волосы там, принца Конде, например, да, или непосредственно Бонапарта, Жозефины, супруги, да, и так далее.
А как это связано с книгами?
С книгами это никак не связано. С книгами это связано потому, что только таким образом, что это сам реликварий выполнен в виде книжки. Он раскладывается, открываются створки, и в нем собраны вот эти вот артефакты, по сути дела, да. И сам он в совокупности представляет собой безусловный артефакт. Он идентифицирован нами в Париже как подлинный, так сказать, имевший место быть. Возможно, их было много таких вещей, но вот он сделан в такой, он имеет персональную принадлежность. На нем, даже как на обычно подносных книгах, имеется суперэксибиус. И он вообще имеет форму книги. И здесь, в данном случае, он попал сюда по форме и к богатейшему содержанию.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Библиохроника. Проект продолжается. Двуязычные тома, выпускаемые московским издательством «Русский раритет», посвящены людям, книгам и сюжетам, так или иначе выводящим читателя на широкий русско-французский, русско-немецкий, русско-английский исторический контекст. Помимо целей научного и библиографического описания, авторы-составители хотели написать просто увлекательные рассказы. Вот один из них. Книга Сергея Лефаря «Страдные годы. Моя юность в России. Париж, 1935 год». Великий танцовщик и балетмейстер, выдающийся собиратель-пушкинист Сергей Михайлович Лефарь в детстве мечтал о карьере военного. В армии служили 12 его дядей, и он, продолжая традицию, должен был стать 13-м офицером в семье. Однако мечте надеть мундир с красными погончиками кадетского корпуса помешала Первая мировая война. Известия с театра боевых действий лишь подхлестнули воинственные устремления 9-летнего мальчика, и он, сговорившись со своим старшим братом и его товарищем, решил бежать из родного Киева на фронт. Впоследствии Сергей Михайлович вспоминал: «В назначенный день мы пробрались на вокзал, забрались под товарный вагон отправляющегося на фронт эшелона и стали ждать, когда поезд тронется и повезет нас на передовые позиции. Проходит час, другой, третий. Время то скучно-томительно тянется в нетерпеливой горячке. Скорее бы, скорее пошел поезд. То стремительно летит, когда воображение, покинув дом, товарный вагон, Киев, переносит меня на войну и рисует такие прекрасные картины высоких подвигов. Я, 10-летний, увешанный георгиевскими крестами, произведенный в офицеры, командуя сперва взводом, потом эскадроном, потом целой армией и стремительным обходным движением, зажимаю в каменный мешок миллионную немецкую армию». Беглецов постыднейшим образом извлекли из-под вагона и доставили домой, но мальчишеская мечта стать георгиевским кавалером по-своему реализовалась 5 лет спустя, зимой 19-го года, когда отряды добровольческой армии под напором красных оставляли Киев. В те дни 14-летний гимназист Александровской гимназии Сергей Лефарь вместе со своими одноклассниками, записавшимися в милицию «Соколов», патрулировал улицы в центре города, дежурил в общественных учреждениях, охранял арсеналы. Он и его друзья носили военную форму, среднюю между офицерской и юнкерской, и имели оружие – маленькие кавалерийские карабины. О том, как закончилась для него военная служба, Лефарь рассказал в своих воспоминаниях «Страдные годы. Моя юность в России». «Стремительная эвакуация. Чтобы не быть зажатым в кольцо неприятельских войск, из Киева уходит гарнизон. Штабы, уже погрузившись на автомобили, отдают нам приказ. Нам, 50 гимназистам в юнкерской форме». Генерал Драгомиров обратился к нам с такой речью: «На вас возлагается поддержание порядка в городе и уничтожение архивов. Вслед за тем обнадеживающе. Мы скоро вернемся. Будьте настоящими героями, и когда уничтожите все архивы, вливайтесь в уходящие полки. А главное, молодые герои, знайте, что вам выпадает великая историческая миссия. Окажитесь достойными ее. Все вливайтесь в ударную группу действующей армии, которая вскоре будет двинута прямо на Москву. Вы войдете первыми в Москву, героями-освободителями нашей несчастной, истрадавшейся, измученной Родины. И заключительное подкупающее. Вы все представлены георгиевским крестом». Архивы отряд уничтожил, но уйти вместе с отступающими полками не успел. Наткнувшись на разъезды Красной конницы, он был рассеян пулеметным и артиллерийским огнем. Многие гимназисты погибли. Раненого в руку Лефаря вытащил из-под обстрела старший брат. Позднее Сергей Михайлович говорил: «Тогда все вертелось в таком сумасшедшем сумбурном водовороте, что отравленные психологией этого безумия и сами полубезумные мы приняли как должное приказ штабных щеголей, спасавших свою драгоценную жизнь. Но как подумаешь теперь, сколько цинизма, сколько издевательской иронии было в этой отдаче на растерзание большевикам 50 несчастных мальчиков». О том, сколь дороги были для Лефаря воспоминания о его боевой юности, свидетельствует автограф на шмуц-титуле уникального экземпляра первого издания «Страдных годов» председателю Союза георгиевских кавалеров полковнику Павлову, доблестному и старшему «Страдные годы», самого молодого среди нас, георгиевского кавалера, награжденного в Киеве в 1919 году генералом Драгомировым. С искренним приветом, Сергей Лефарь. Париж, 1981 январь. Адресат дарственной надписи, подполковник Марковского полка, председатель Союза георгиевских кавалеров, военный историк Василий Ефимович Павлов, 1895-1989, автор вышедшего в 60-х годах в Париже двухтомного труда «Марковцы в боях и в походах за Россию». Пути истории неисповедимы. Генерал от кавалерии Абрам Михайлович Драгомиров, в зимний день 1919 года обещавший привести 50 киевских гимназистов в Москву, умер в русском приюте местечка Ганьи под Парижем 35 лет спустя. Один из чудом выживших в тот день гимназистов, всемирно известный танцовщик, многолетний солист и балетмейстер Парижской оперы, создатель театра «Новый балет Монте-Карло», основатель Института хореографии в Париже, владелец лучшей пушкинской коллекции русского зарубежья Сергей Михайлович Лифарь, скончался в Швейцарии, в Лозанне, в ночь с 15 на 16 декабря 1986 года. Оба покоятся во французской земле, на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Библиохроника. Проект продолжается. Мы беседуем с московским коллекционером, составителем и вдохновителем замысла «История через книгу» Алексеем Анатольевичем Венгеровым.
Немецкий том структурно сделан точно так же, как французский. То есть там выбраны события, поскольку с Германией складывались, с одной стороны, чрезвычайно напряженные отношения многократно, да, ну, так же, как и в собственной Франции. Нельзя забывать не о франко-прусской войне 1871 года, да? О Первой мировой войне. Но, тем не менее, значит, в России много было сложностей с Пруссией сначала, после образования Германии в конце 19 века, усилий графа Бисмарка из Германии. Это и в начале 20 века «Не разлей вода», дружба между нашими государями, между Вильгельмом и Николаем II, да, и Николаем Александровичем, а потом война, не говоря уже о войне, потрясшей земное население, имеется в виду Вторая мировая война, да, когда стало под угрозу вообще существование нормальной европейской цивилизации. Это касалось и немцев, и русских, и российского населения. Но идея та же самая – выбрать такие книги, которые были бы посвящены и путешествием людей в XVIII веке, которое знаменовалось тем, что наши государыни фактически там были все немецкого происхождения. И более того, эта традиция продолжалась аж до самой последней государыни, потому что нельзя считать российскими ни Марию Федоровну в девичестве Дагмарой, да, ни Александру Федоровну, супруги Николая II. То есть до самого конца огромное количество, так сказать, царствующих особ мигрировала в Россию в качестве государынь. Они, конечно, играли очень большую роль, потому что, скажем, супруга Павла I Марья Федоровна, принцесса Вюртембергская, да, она родила 10 детей, двух императоров, и Александра Павловича, и Николая Павловича, да, и пользовалась очень большим влиянием и умерла довольно в преклонном возрасте в 827 году. Словом, здесь немецких корней было много. Это не мешало благополучно воевать этим странам. В 760 году русским войскам войти в Берлин под командованием графа Татлебина, да, Вторая мировая войны. Немецкий том начинается с путешествия Аляре. Перевод, кстати, выполнен замечательными переводчиками из Мюнхена. Это Уте Обернольте и Елизавета Рок. Точно такая же структура сделана, как и во французском томе, естественно, как и во всех трех томах вот этих двухязычных, билинговых. Идет сначала текст на языке, потом та же книга переведена на русский язык и может читаться параллельно людьми, которые, так сказать, пытаются владеть двумя языками сразу. Как известно, Алярий проезжал через Москву, через Московию тогдашнюю, при Алексее Михайловиче и при Михаиле Федоровиче. Он дважды проезжал через Москву, там с некоторым интервалом в годах, пытаясь проникнуть в Турцию, но их, как известно, в Турцию, значит, в Шамахе, бывшей столице, который потом сменил Баку, и они пустили дальше в Турцию, и они возвращались в Москву, немцы, да? И, значит, своими впечатлениями о России они бурно, обильно делились. Поэтому, повторяю, значит, они зарисовывали и гравировали, книга снабжена огромным количеством гравюр, причем касавшись не только Московии, но и Астраханской губернии, всего, что там было при Каспии, да, они все время зарисовывали. И вот такая вот вышла книга, достаточно объемная, вот она здесь вот находится. Здесь же есть путешествие Герберштейна, Здесь же есть масса других путешественников, да, которые так или иначе посещали Россию. А из России, как известно, очень многие люди на так называемые воды или на отдых ездили. Не говоря уже о поездках наследных товарищей, значит, это, я понимаю, что терминология не подходит, наследных государей, значит, за своими невестами.
Еще одна история. Журнал «Столица и усадьба». Журнал «Столица и усадьба» вошел в историю русской периодической печати как журнал красивой жизни, но, пожалуй, более точным его названием было бы «Журнал положительных эмоций и хорошего настроения», пропаганда которых заявлялась одной из главных целей нового издания. По крайней мере, так формулировал его задачу редакционная статья в первом номере, поступившем в продажу накануне Рождества 1913 года. «Жизнь полна плохого, печального гораздо больше, чем веселого. Но есть же и хорошее, красивое. Об этой красивой жизни писать не принято. У нас печатают портрет интересного человека, его дом, его изящные вещи, пишут об укладе его жизни только тогда, когда он умрет, попадет в крушение поезда или в судебный процесс». Еще такое право дает выступление в общественных делах. Но не все же интересные люди работают в этой области. Есть и другие. Радостного так мало в жизни, что его, казалось бы, надо подчеркивать, как можно больше говорить о нем. Недавнее прошлое усадьбы с ее своеобразной жизнью уходит в прошлое. Меняется быстро и жизнь города. Многое становится лучше, а иного жаль. Сколько погибло произведений искусства, вдохновения человеческой мысли, благородных традиций, красивой старины в тех старых усадьбах, в домах, даже в отдаленных предметах, которые разрушены уже временем или самим человеком. Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует. Она создает те особые ценности, которые станут когда-нибудь общим достоянием. Хотелось бы запечатлеть эти черточки русской жизни в прошлом, рисовать постепенно картину того, что есть сейчас, что осталось, как видоизменяется, подчеркнуть красивое в настоящем. Дорогая мелованная бумага, цветные иллюстрации на обложке и цветная вклейка внутри, многочисленные фотографии, красивые шрифты, четкая печать, цена 75 копеек, вскоре повышенная до рубля». К примеру, иллюстрированный еженедельный огонек стоил тогда 5 копеек. Все говорило о том, что в России появилось не просто новое издание, а издание нового типа для избранных. Тогда уже первоначально заявленный тираж в 1500 экземпляров, а через 3 года он вырастет до 20 тысяч, свидетельствовал, что элитарность журнала мнимая. Помещая на своих страницах материалы о жизни немногих, он делал их достоянием всех. Нужно ли говорить, что идея такого печатного органа могла прийти лишь в голову человека, который сам приложил немало усилий, чтобы пробиться в люди, который сам когда-то мечтал о красивой жизни? Владимир Пименович Крымов, 1878-1968, родился в Витебской губернии в старообрядческой семье среднего достатка. Рано лишился отца, жил на мизерном содержании у родни, окончил Двинское реальное училище, затем Московский сельскохозяйственный институт. Но аграрием не стал, объяснив это следующим образом. Сельский хозяин и сельский рабочий работают больше, чем на фабрике, от зари до зари в страду, а доходы сельского хозяйства ничтожны в сравнении с фабрикой. Так как я хотел стать богатым, то, окончивший с отличием высшее агрономическое учебное заведение, сразу и навсегда решил никогда не заниматься сельским хозяйством. Устраивая дела родственников-лесопромышленников, несостоявшийся агроном исколесил Сибирь и Южный Урал. Перебрался на Украину. Одно время подвязался в роли коммивояжера. Среди прочих товаров торговал автомобильными покрышками. Совершил путешествие по Европе. Начал пробовать себя в литературе. Выпустил книжку рассказов и чуть не попал под суд за кощунство и порнографию. В 1910 году приехал в Петербург. Познакомился с Сувориным. Получил приглашение работать в «Новом времени» и вскоре стал там не только постоянным автором, но и коммерческим директором. В 1912 году Крымов стал сотрудничать в «Прекрасном далеко» – московском журнале путешествий, старины и изучения жизни народов. Именно тогда он принял окончательное решение об издании собственного журнала, дорогого по цене и исполнению, яркого по форме и содержанию, информативного, развлекательного, подчеркнуто аполитичного, без всякой политики, партийности, классовой розни, как заявлялось в программе издания. 4 ноября 2013 года в канцелярии Санкт-Петербургского градоначальника им было получено разрешение на выпуск в свет журнала «Столица и усадьба» по следующей программе. Первое. Очерки современной жизни и прошлого. Второе. Спорт, охота, балы, приемы. Третье. Коллекционерство. Четвертое. Критика. Пятое. Искусство. Шестое. Хроника. Седьмое. Отчеты о новых изданиях, выставках. Восьмое. Иллюстрация. Прошло полтора месяца, и первый номер, отпечатанный на первоклассном оборудовании знаменитого издательского дома «Товарищество Голике и Вильберг», оказался в руках читателей. В нем были опубликованы стихи Льва Львовича Толстого, очерк Столыпина об имении Середнякова, где бывал Лермонтов, новости дипломатического мира, отчет о вернисаже мира и искусства, сообщение о 52 новых пиджаках Владимира Дмитриевича Набокова, отца будущего автора «Дары и Лолиты», перечень призеров собачьих выставок, хроника состязаний по спортивной стрельбе, фехтованию и лаун-теннису, а также краткая история танго. Именно эта заметка о модном танце послужила причиной тому, что практически весь тираж только что родившегося журнала пришлось уничтожить. Эту историю рассказывает в своих воспоминаниях сам Крымов. Для первого номера «Столицы и усадьбы» ему удалось заполучить фотографию двух красивых барышень, дочерей сенатора, члена Государственного совета Охотникова. Опубликовав фото, Владимир Пименович в подписи указал, что старшая из сестер прекрасно танцует и даже получила в Париже приз за лучшее исполнение танго. Вышедший номер был разослан подписчикам, в том числе Охотникову, которого публикация встревожила. Его старшая дочь должна была стать фрейлиной, а все знали, что императрица Александра Федоровна новые танцы не любила и как-то сказала, что если ее фрейлина вздумает танцевать танго, то будет немедленно лишена придворного звания. Охотников потребовал изъять фотографию, но было поздно. Весь тираж уже разослали подписчикам и в книжные магазины. Тогда по требованию возмущенного отца Крымов скупил только что отпечатанные номера «Столицы и усадьбы». В течение ближайших дней в Петербурге предлагали по 10 рублей за первое издание номера, писал он впоследствии. Думали, что в нем было что-то невероятное. Об этом говорили уже в аристократических клубах и в обществе. Пришлось выпустить второй, а потом и третий заводы первого номера, но уже без злополучной фотографии. Эта история создала вокруг журнала небывалый ажиотаж. Следующий номер «Столицы и усадьбы» вышел уже с тиражом в 6000 экземпляров. «Первый успех окрылил меня», — вспоминал Крымов. «Я стал платить необычайно высокий гонорар за статьи с правом их сокращать и исправлять. Пригласил опытного фотографа и стал посылать его по России снимать старинные усадьбы, их обстановку, отдельные предметы, исторические или художественные, равно как и владельцев этих усадеб». На него работали лучшие специалисты. Лукомский писал статьи об архитектуре, барон Врангель и Кондаков об искусстве и выставках, Столпянский и Гилеровский о быте, барон Остендризен и Евреинов о театре, Брауда об истории музыки, Левинсон об аукционах. Обложки номеров украшали цветные репродукции картин Добужинского, Бенуа, Коровина, Григорьева, Виноградова, Кустодиева, Сомова и других. Причем Крымов сам выбирал сюжеты картин, никогда не печатал работ печальных или зловещих, приводящих в уныние. Он же пригласил в журнал инженера Беляева, экспериментировавшего с цветной фотографией, и в номере 26 впервые в России был опубликован цветной фотопортрет. Владимир Пименович Крымов оказался не только даровитым журналистом, талантливым организатором, блестящим коммерсантом, но и на редкость проницательным человеком. После февральской революции, в эпоху всеобщей эйфории и надежд, он перевел все свои капиталы в Швецию, а сам через Японию отправился в долгое кругосветное путешествие, из которого в Россию уже не вернулся. Столицу и усадьбу он оставил на попечение одного из постоянных сотрудников, известного пушкиниста Лернера, назначив его исполняющим обязанности главного редактора. Из России уехал, как только запахло революцией, когда рябчик в ресторане стал стоить вместо 40 копеек 60, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно, цитировала Крымова Белозерская, жена Михаила Булгакова. Последний сдвоенный 89-90 номер «Столицы и усадьбы» вышел в сентябре 1917 года. Но еще полгода спустя Владимир Пименович, живший тогда в Йокогаме, будет умолять Лернера тянуть журнал до последнего, убеждая его: «Такие ценности, как «Столица» и «Усадьба», не уничтожаются. История и искусство будут существовать при любом строе». Он пережил свой журнал на полвека. Добравшись до Европы, поселился в Берлине. После прихода к власти нацистов переехал в Париж. Писал и издавал книги. Его дом стал одним из центров русской эмигрантской литературы. Его быт был устроен и обеспечен. И все же до конца своих дней он не переставал повторять: «Журнал, «Столица» и «Усадьба» — любимое мое детище, погибшее в октябре 1917 года. И ни о чем потерянном я так не жалею, как об этом издании». Владимир Пименович Крымов умер на своей вилле в Шату, пригороде Парижа. На закате жизни он говорил: «В юности, в молодости я хотел, чтобы жизнь была прекрасна». Потом примирился на том, чтобы она была только хорошей. А теперь, научили революции и войны, я согласен, чтобы она была только удовлетворительной. И третья история о книге «Остров Сахалин». Антон Павлович Чехов пробыл на Сахалине 3 месяца, с 10 июля по 13 октября 1890 года. Незадолго до поездки, объясняя свое желание увидеть эту каторжную окраину Российской империи, он писал: «Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски. Мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек, вольный и подневольный». За время, проведенное на острове, Чехов проделал колоссальную работу по переписи и обследованию условий жизни каторжан, заполнил около 10 тысяч статистических карточек. С той поры, по словам самого писателя, в его творчестве все просахалинино. Результатами этой поездки явились обострение туберкулезного процесса и беспощадная книга путевых заметок «Остров Сахалин». Ее журнальный вариант был опубликован в 1893-94 годах. В 1901 исправленный и дополненный текст составил 10-й том 15-томного собрания сочинений Чехова, выходившего в издательстве «Маркса». Николай Павлович Смирнов-Сокольский, как большую редкость, описал имевшиеся у него тома из подносного комплекта «Марксовского собрания сочинений Чехова». 5 томов в богатых темно-синего софьяна переплетах с муаровой подбивкой, изготовленных переплетной Маркса для личной библиотеки Николая II. На верхней крышке переплета «Суперэкслибрис». «Корона» и «Вензель». «Много лет тому назад тома эти были приобретены мною, — писал Николай Смирнов-Сокольский, — в Ленинградском отделении международной книги из разрозненного комплекта собрания сочинений Чехова». У Смирнова-Сокольского, пишут авторы-составители библиохроники, имелись тома 1, 2, 4, 5 и 7. В хронике представлен принадлежащий к этому же подносному собранию сочинений 10-й том «Остров Сахалин». Вместе с арестованной семьей императора Николая II он проделал путешествие в ссылку, о чем свидетельствует надпись на заднем форзаце. Книга эта приехала из Тобольска в 1922 году. Судьба остальных 9 томов этого уникального собрания сочинений Чехова неизвестна. В библиохронике, как и всегда, приводится фотография внешнего вида книги. Вот том «Остров Сахалин». Действительно, «Суперэкслибрис», «Корона» и «Вензель». Большое «Н» и латинская цифра 2. И хорошо виден и темно-синий софьян, и муаровая подбивка. Алексей Анатольевич Венгеров продолжает.
Он взят, между прочим, весьма символически, так же, как немецкий том, в серую обложку, серого цвета, серых тонов. Он взят в бирюзовую обложку, поскольку, как известно, Англия относилась к так называемым талас-империям, в отличие от терра-империи, которые расширялись за счет суши. Талас-империи расширялись за счет морских владений. Поэтому здесь, значит, цвет морской волны выбран в качестве некого символа. Здесь помещено очень много книг связанных с... То есть на титульном листе здесь уже изображены, по сути дела, два Биг Бена. Один тот в буквальном смысле Биг Бен, а второй – это фотография Спасских ворот Кремля. И здесь помещены те или иные книжки, которые так или иначе могли показывать взаимоотношения России с Англией, а также русскую культуру. Здесь есть книжки, которые попали в Россию с английского языка, да, и были восприняты русским языком, на английском языке, и были восприняты русским читателем как дар, так сказать, английской литературы. Все-таки, в конце концов, я не осмеливаюсь называть Шекспира, но все-таки Бернса, там, Диккенса, опять же, Голсуорси, да, замечательных художников английских, там, типа, скажем, Гейнсборо, да, мы все-таки узнали путем вот такой диффузии взаимопроникновения культур. Собственно, это цель книги, понимаете, а не показ книг, в которых написано обязательно про Англию. Конечно, здесь есть Боклевская Конституция Англии, да, и история Конституции Англии, да, история. Но здесь есть и Керенский, который написал книжку Гатчина, и который потом, как мы знаем, уехал в Соединенные Штаты и прожил там до глубокой старости. Здесь есть, конечно, очень много вещей, связанных с нашим сотрудничеством в Первой и Второй мировой войне. Например, все книжки, посвященные Первой мировой войне, вот летопись войны, да. С другой стороны, есть, скажем, переведенный на английский язык такие книжки, как, вернее, не сами книжки, а некая выжимка из этих книг, как Григорьевские книжки, Борис Григорьев, такой замечательный художник. Повторяю, единая европейская семейство, цивилизация европейская, да, была подвержена такой не всегда от нее зависящей диффузии культур. И этого никак нельзя избежать. Это мы хотели показать в книгах. И Кандинский, кто он? Россиянин, немец, да, непонятно, Шагал, кто он, да? Вся эта гигантская волна русской миграции в 20-х годах, послереволюционная во Франции, и очень много народу в Англии и так далее. Точно так же, как к нам проникало очень много вещей, связанных с английской культурой.
Алексей Анатольевич, я никогда не поверю, что человек вашей энергии и увлеченности может вот так взять и остановиться. Книг еще очень много, масса историй, судеб, драм. Приоткройте нам, пожалуйста, что-нибудь из будущих замыслов.
Обилие тем, ну, на мой взгляд, действительно безгранично. Можно рассказывать о судьбах женщин, повлиявших, ну, на, скажем, судьбу страны, ход государственного устройства и развития, на историческое развитие страны.
Можно рассказывать. А будете? В планах все-таки что-то подобное есть?
Ну, по крайней мере, сидит в голове и даже сидит в некоторых других частях тела, которые продолжают на эту тему собирать материал и работать. Очень болезненная для меня тема – это судьба науки, которая, кстати, как касается всех стран, но в основном в Европе это касается и Германии, и России. Это огромное количество ученых, покинувших свои страны по разным причинам. То ли они физически были уничтожены, скажем, как в Советском Союзе, Вавилов, Николай Иванович, или там Флоренский, это Сикорский, который должен был уехать, да? Это люди по разным причинам, можно много придумывать всяких таких причин. Ни к чему хорошему, как известно, все эти миграции вынужденные не привели.
Если можно, в книжный план переведите, ведь это же нужно показать, да, книгах, правда?
Да, это будет показано в книгах. Каким образом? Это будет показано в книгах, где будут использованы их книги за их авторством, или в худшем случае книги об этих людях с изложением их судьбы и так далее. Третий замысел тоже есть, но он опять печальный, и он опять... Меня очень занимает статистика войн, которые провела Россия за последние 4 столетия. У меня это дело в томе, который касается науки, будет сопрягаться, потому что там есть книги Циолковского, книги Королева, книги Туполева, Калантай и так далее, и так далее. Людей, которые сыграли существенную роль и в общественном устройстве страны, в ее движении по каким-то историческим рельсам, и одновременно, безусловно, выдающиеся бугорки на равнине научного развития человечества. Безусловно. Вот так, такие затеи, планы есть. Я их тщательно конспирирую, ну, так, в кавычках, конечно, потому что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? Я не хочу, чтобы он смеялся, я хочу все-таки сделать. А они делаются, собираются эти материалы, Может быть, мы доживем.
И на этом мы заканчиваем программу «Библиохроника». Проект продолжается. Первые 10 томов красочных и насыщенных историко-культурными сюжетами книг выпущены. Издательство «Русский раритет» свою работу выполнило с честью. Но интерес, увлечение, страсть библиофила не умирает. Я желаю всем поколениям венгеровской семьи крепкого здоровья и сил на продолжение замысла. Смысл подвижничества ведь в том, что горит сам факел, а дорогу освещает всем нам. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Can't try.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.